Мы видим вот этих ангелов Божьих, этих кардиналов. Мы видим, как вот эти все последствия будут идти. Все, что до этого было как бы под зорким взглядом, под надзором самого Бога и этих ангелов, которые руководили и водою, и воздухом, и всем-всем-всем, что мы читали, сейчас они, вот эти кардиналы, должны будут сокращать, вынуждены как бы сокращать те условия, при которых люди привыкли жить. Эта глава объясняет, как будет происходить вот эта жатва нечестивых, о которых мы читали в 14 главе. А вот теперь вот это время 16 главы именно будет показано и уже показано нам, как будет осуществляться все то пожатие нечестивых, как раз которое было в 14 главе. Эту жатву богословы называют апокалиптическим концом света. Мы с вами знаем, что на переломе, как правило, веков обычно всегда происходят такие разговоры о страшном как бы перемене, конце света, и мы с вами живем такое время, когда люди все время говорят, что скоро конец света, как бы, и о страшном суде слышали, знают что-то где-то как-то относительно, но тем не менее все ждут вот этого конца света. Мы знаем также и о кризисном состоянии нашей цивилизации в целом, как бы, вот. И мы знаем, что деятельность всевозможных вождей и руководителей является очень часто ложь, хитрость, обман. Все, как говорится, средства хороши, все используются, и в связи с этим влияние как бы все это на массы, оно заставляет, как бы развращает массы, и массы приспосабливаются к тому, чтобы физически выжить можно было в тех условиях лжи, обмана и всевозможного предательства и всего, что мы видим и знаем. Люди, многие люди утрачивают идеалы, всевозможные высокие идеалы, и превращаются в аморально таких падших и низких людей. Очень часто вместо выбора между честностью и подлостью побеждает всевозможная философия, и в конце этой философии является ложь. Семь чаш гнева, которые изливаются в конце седьмины, это страшный день, грядущий на власть тьмы. Будущему благословению, которое мы будем изучать и исследовать в дальнейших главах, это в 19 главе, это тысячелетнее царство, предшествуют вот эти величайшие суды Божии. Господь очень таким уже глобальным масштабом будет очищать грехом испорченную землю, которую мы видим, все воды, атмосферу, и даже поменяет полностью ландшафт земли. Будет побеждено все, абсолютно все мировое зло. Люди пожнут то, что сеяли, и их зло получит полное воздаяние от самого Бога. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». В книге Откровения 20 раз упоминается слово «храм». И здесь сказано, и отверзся храм, скинии свидетельство на небе, это 15 глава, мы читали с вами 5 стих. Мы верим, что на небе есть храм, хотя в Новом Иерусалиме, куда мы перейдем, в итоге домостроительство Божие в Иерусалиме Небесном, о котором Иоанн пишет в 21 главе, 23 стихом, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Содержитель, храм его и Агнец». Он пишет, что там храма не было, но вот об этом храме, который мы сейчас читаем, это храм, который был показан еще Моисею, вот, и мы об этом читаем для строительства скинии. Моисею был показан этот храм в Исход, 25 главе, 40 стихом записано так: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Также мы читаем и в послании к евреям, автор пишет в 9 главе 20 стихом, «Образы небесных», то есть вот эти показания того, что было, как все должен Моисей сделать, было и есть как бы сейчас до сего времени, еще как бы мы верим в то, что есть это на небе. Смотрите, написано «отверстие храм», но храм отверстие не для проповеди Евангелия. он отвергся не для свидетельства о том, чтобы люди покаялись, но для свидетельства о тяжкой вине человечества перед Богом и о грядущих наказаниях, которые постигнут эту вселенную. И наполнился храм дымом, мы читали в 15 главе последним 8 стихом, от славы Божией и от силы его никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов. И вот эти 7 язв как раз мы сейчас и разбираем. И так заканчивается 15 глава, и начинается вот эта первая как бы чаша, у людей появляются, как мы видим, отвратительные и жестокие гнойные раны. Но вопрос сразу возникает, а у каких людей возникают эти гнойные и тяжелые раны? У тех, которые имеют начертания зверя и поклоняются образу его. То есть у тех нечестивых людей, которые согласились со зверем. Вот, и вот эти некоторые богословы объясняют это, что это какая-то проказа, которая имеет свойство расцветать вот, на этих гнойных нарывах. Как бы там ни было, это понятно и ясно, что будет такая массовая эпидемия, вот, поражающая, которая будет поражать этих людей. Кто-то говорит, что это будет рак кожи на теле, и люди... будут умирать от распада клеток при полном их сознании, глубоком отчаянии. Как видите, наверное, медицина даже будет бессильна что-либо предложить для исцеления вот этих гнойных ран. Все 7 чаш прежде всего изольются как возмездие за издевательство и казни над христианами, над самим Израилем, которые издевались над Иерусалимом, и за все эти беззакония и злодеяния над всем человечеством». Когда мы читали с вами 11 главу, мы прошли там, что пришло время судить и погубить губивших землю. А здесь показано теперь воочию, как это все будет происходить. Закончился евангельский божественный период, и наступает период этого решительного момента суда. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Кровь мертвеца, кровь разлагающаяся. Вот такое же свойство имеет и грех, когда он входит как бы в людей, и он разлагает полностью то общество, где он появляется. Мы всегда это знаем. Мы читаем с вами о том, как это было в дни Ноя. И увидел Господь, что велико развращение человеческое, и земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растлена. Друзья мои дорогие, вот это поражение, подобно раку, вот как бы мы это понимаем, то есть грех, он имеет такое свойство поражающих действий, масштабного поражения, то есть всеобщего такого поражения, и люди подпадают под это поражение, и принимают, если можно сказать, и вовлекаются вот в это поражение и находятся под этим поражением. И они, конечно, это очень тяжело всегда и очень плохо, но тем не менее мы об этом читаем, и Библия нам это не скрывает. Это все последствия греха. То, что сейчас совершается, было предсказано еще пророком Сафонии в 3 главе 8 стихом. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля». Кара, начатая вот здесь, закончится кровопролитным армагеддонским сражением. После второй чаши, мы читаем, вода в морях превратилась в кровь, кровь как бы мертвеца. Только представьте себе масштаб. Все эти водоемы морские, все эти океаны, громадные величины, которые мы привыкли видеть с водой, превратятся в непригодные зоны для их обитателей. Сколько живности там водится сейчас, и все это в этой среде отравлено, ничего живое не останется, все погибнет, оно не сможет существовать. И становится ясно после этого, что наступает как бы конец жизни. Последствия греха в любой форме приносят людям страшные страдания. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. и услышал я ангела вот, который говорил: «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, и они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Ей, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды твои». Бог создал небо и землю, источники вод, и Он сам может превратить их, как мы раньше читали в Евангелии Иоанна, да, то, что Он превращал воду в вино или воду в кровь, это в Его власти, это Его. Он может все, что угодно превращать, потому что это Его, им созданное. Ангел вод, который утолял жажду всех живущих на земле, впервые, как говорит Иоанн Богослов, впервые, да, со дня творения мира воздерживается от исполнения своих обязанностей и говорит, что люди достойны того, чтобы вместо воды пить им кровь людей, которых они умертвили. Вы только вдумайтесь, вместо того, чтобы принимать эту охлаждающую влагу, люди будут пить, вынуждены будут пить кровь. Они, эти люди, отвергли воду живую в свое время, и они пролили кровь святых пророков, и за это они будут упоены кровью тех, которые когда-то вопияли под жертвником. Мы читали с вами об этом и разбирали в Откровении 6 главе, 10-11 стих. «И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святой и Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И вот теперь этот момент пришел, этот момент теперь настал. И многие должны будут согласиться с возглашением ангела: истины и праведны суды твои. Вот. За историю христианства и даже за 1-20 век пролито море крови святых за исповедание веры в Бога. Верующих казнили без суда и следствия. А если и были какие-то суды, то были очень превратные, лишь бы только обвинить верующих, невиновных и ни в чем. Всевозможные изощренные пытки и казни, глумление над святыми, и все это упоение их кровью, так сказать, с наслаждением это делали нечестивые люди, и эта кровь возопьет от земли, подобно крови Авеля. Она наполнила моря и реки, и все источники вод. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Эти люди, последователи дьявола, будут... которых постигнет этой казни и кары, будут считать, что Бог, конечно же, поступает несправедливо с землей. Хотя сами они забыли о том, что они намного хуже поступали, и не только с детьми Божьими, но и с экологией, и самой планетой, на которой они живут. И очень многие, особенно химические заводы, отравляют нашу землю, выливая всевозможные ядовитые вещества в источники вод, реки, которые потом переливаются в моря и отравляют. И даже сейчас уже как бы официально подтверждается, что более 20% поражено животных, живых как бы существ, которые находятся в морях и водоемах. То есть даже сейчас люди отравляют это. Он, сам Бог, создал солнце и может выключить его и создать какую-то тьму по всей вселенной. И этот же Бог, который создал это солнце, он может увеличить эту горючую силу солнечных лучей и умножить эту силу, чтобы вот эти люди, которые подпали под такую власть полную, тотальную, как бы Антихриста, и чтобы их жило это солнце. И представьте, что эти люди имеют и язвы, и солнце их жжет, и нет воды, чтобы они могли пить, так сказать, утолить жажду. И эти люди, мы читаем, что они должны были, как бы мы думаем, попросить прощения, но они хулили Бога вместо того, чтобы раскаяться. Они не признали Бога, они все-таки, обвиняя Бога, хулят Бога. Приверженцы зверя не вразумились. Поклоняясь и служа зверю, они сами стали внутренне, стали вот такими звероподобными. Вот настолько было все у них ожесточение и приверженность вот этому зверю, который их обольщал. Жгучая боль не исправляет их отношение к Богу. Ни отчаяние, ни одиночество, ни седина, ни преклонный возраст не меняет крайне испорченное сердце, которое не желает принимать Господа Бога. Сильные мучения доводят людей до хуления и злословия. Солнце жгло людей огнем. Нет ни воды, ни сильной зной, жестокой язвы. Все это ожесточает людей. Это ад в земных условиях. Вот отсюда как раз он, этот ад, берет начало для живых людей и будет продолжаться до последнего суда. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и от язв своих, и не раскаялись. Как видите, здесь чаша гнева касается самого аппарата Антихриста. Видимо, когда была излита эта чаша, увеличилось какое-то наказание и на всех окружающих людей, как один из богословов пишет, потому что почувствовали как бы силу вот этого возмездия и те, кто с ним вот, находится, все его окружение. Как когда-то фараон не хотел знать самого Бога, и Египет был погружен во тьму, написано, в осязаемую тьму, то есть как бы можно ее пощупать было, так и царство Антихриста погружено во тьму, и его престол во мраке, во тьме. Всех нераскаянных все больше и больше опутывает эта адская цепь, которая втягивает их в проклятие. Вот этот день тьмы и мрака, говорит пророк Иаиль во второй главе, в первых и вторых стихах. Гнев Божий коснулся тех, кто царствовал с Антихристом, людей, стоявших у власти, вокруг трона, и этот мрак для них стал и ощутим, и осязаем. Как тьма египетская, только более ужасное. Каждый ангел имел свою чашу гнева, и каждый знал, когда и куда ее вылить. Первый мы слышим на землю, второй на море, третий на реки источники вод, четвертый на солнце, пятый на престол зверя, шестой там на реку Евфрат, седьмой на воздух. И вот все эти страдания, постигшие царство зверя, не смогли вызвать в сердцах людей ничего другого, кроме вот такого звериного ожесточения и богохульства. Наказание, принесенное пятым ангелом, было связано с болью языка. Богословы говорят, что люди грешили языком, хулили Бога, и Бог сам коснулся этих гнусных языков. Так обычно бывает, что страдает тот член тела, которым человек больше всего грешит. Запомните, друзья, что это очень и очень серьезно. Шестой ангел вылил чашу свою в реку, в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И река Евфрат, мы уже знакомы с ней и с тем, что у этой реки были освобождены четыре полководца сатаны с их воинством. Это 9 глава мы с вами разбирали, когда они вышли, да, было им время. Эта река, по-видимому, является препятствием на пути царей Востока, и они должны будут собраться на великий день сражения. Ну, какие это страны за той рекой? Это Китай, это Япония, это Корея, это северо-восточные острова, Индия, Монголия, да и вся Азия полностью, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и прочие вот эти страны. И для всех их преграда будет устранена. И все эти восточные полчища наполнят долину Армагеддон. И на этой долине Армагеддон и произойдет это величайшее сражение. Вот. Река Евфрат является символом отделения Израиля от прочих народов, питающих к нему вражду. И это особенно видно в наши дни. Мусульманские и арабские народы готовы с великой ненавистью истребить Израиль с лица земли. Фанатичный исламизм хочет только одного – уничтожить христианство. У них это перспективная программа, которая стоит у них в их плане. И эту безумную идею уничтожения народа Божия сатана перенесет на еврейский народ и постарается осуществить ее при действии шестой чаши. «И видел я из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Я немножко перескакиваю, 15 стих мы в конце потом разберем. И он собрал, написано их на место, называем по-еврейски Армагеддон. Это название состоит из двух слов. Армгора, Мегидо ее название. Но я не буду на ней останавливаться так сильно, потому что мы и раньше я о ней говорил. Это библейская долина Иосафата, так называемая. Это большое пространство для ведения сражений. Эта долина имеет историческую известность. Там, если мы читаем книгу Судей, 5 глава, там Варак и Дивора одержали победу над Сисарою, вот в этой долине. Там Гедеон разбил армию Мадианитян и Амаликитян. Это книга Судей, тоже 7 глава. В этой же долине Иосафата ангел поразил 180 тысяч сирийских воинов в дни царя Езекии. Здесь воевали и арабы, и турки, и крестоносцы. И даже Наполеон побывал здесь при походе на Сирию. Он назвал это место самым идеальным полем для сражения, где можно разместить крупные интернациональные армии. Вот здесь и будут размещены будет размещать свои полчища Антихрист. Духи бесовские через оккультные связи сумеют настолько ослепить и увлечь народы, что они в безумии своем согласятся на дерзкую войну. Согласятся это те, кого сатана в свое время так подготовил, что они преклонились пред образом Антихриста. В этой битве Армагеддон войска Антихриста окончательно окажутся на краю пропасти, и история армии исчерпает себя до дна в этой Армагеддонской битве. То есть будет полное поражение демонических сил в этой битве. В наше время, когда уже технический прогресс и достижения взяли верх над душой и сердцем, мы в то же время безошибочно определяем, что мир смертельно болен. Аргумент, что мы раньше решали проблемы и сейчас их решим, больше уже не действует. Вот эта авантюра, в которую людям предстоит быть вовлеченными, окажется наихудшее за все время существования человечества. Антихрист на короткое время попытается осуществить фальшивую такую утопию, дать людям материальное благо, они будут очень держаться за него, очень воцарять, как бы радоваться ему. Но, как говорит пророк Даниил во 2 главе 45 стихом, камень, который отторгнут был от горы не руками, и разбил железо, медь, глину, серебро и золото, и ничего не останется от того истукана, который символически изображал все царства мира. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Вот. Теперь раздается возглас: «Совершилось!». Вот этот возглас означает: «Сделано» или «Выполнено». Весь гнев Божий на грешников оканчивается. Седьмой чашей заканчивается период Нового Завета, и наступает новая эра в мироздании. Это тысячелетнее царство. План Божий по созданию новозаветной церкви исполнился, и наступает тысячелетнее царство. Последняя чаша поразила воздух. Есть основания предполагать, что последняя чаша гнева очистит сферу воздушную от последствий господствующего в воздухе князя и от всех духов злобы поднебесной. И люди, связанные с этими духами, и с Антихристом, и с Сатаною, тоже пострадают вот от этой седьмой чаши гнева. Небывалое землетрясение подтверждает обетование Божие. Еще раз, я поколеблю не только землю, но и небо. Мы читаем послание евреям, 12 главой, 25-29 стихи. Слово совершилось, сказано в виде такого ангельского доклада. Седьмая чаша вылита. Поручение, данное семи ангелам, приведено в исполнение. Но было еще и на кресте, мы знаем, да, когда Христос умирал, Он произнес это слово «совершилось». Но там, в этом слове «совершилось», был другой смысл. Там совершилась жертва умилостивления за грех мира, совершилось спасение от вечной погибели. А здесь, после седьмой чаши, совершился праведный суд Божий на всех тех, кто попирал кровь завета. Господь в этом действии, как бы истребительную метлою, сам Содержитель выметит всю нечисть со всех уголков земли, и в долине Мегидда найдут они могилу, все эти демонические силы и вся эта армия. Пророк Исаия так говорит: «Вооружайтесь, вооружайтесь, но трепещите». Так заканчивается година искушения. Победа сил света над силами тьмы. И вся эта история, начиная от Адама до Армагеддона, есть обвинительный акт на сатану и его иерархию. Вот наши молитвы. За все 2000 лет мы молимся: «Избави нас от лукавого». Это та самая цепь, которая и будет сковывать, свяжет самого дьявола, дракона, сатану, да, которую мы просим, чтобы Господь сковал вот эти действия лукавого. Город распался на три части. Здесь, конечно же, имеется в виду Иерусалим. И города языческие тоже пали. Некоторые богословы склонны считать, что города языческие – это как бы столицы, мировые столицы. Мы помним, когда мы проходили в Откровении, что когда были пророки, два пророка, которые свидетельствовали Израилю, там написано, что десятая часть пала и погибло 7000 имен человеческих, а теперь этот город распался на три части. Там уже не будет представителей народа Божия, потому что Бог их скрыл на 3,5 года и хранит их отдельно, да, а Бог теперь карает сам Иерусалим, который теперь стал как бы духовным Содомом и Гоморой. И города языческие пали, потому что Бог будет перекраивать всю землю. Абсолютно все лицо земли будет превращено. И сказано, и остров убежал, и гор не стало. Земля как бы превращается в равнину. Горы – это как бы зримое доказательство, что земля пережила проклятие, потому что это вулканические, тектонические нагромождения. Мы знаем об этом. И теперь Бог перекрает лицо земли. В тысячелетнем царстве ничего не будет испорчено. Пророк Иезекииль, когда мы читаем 47 главу, там описывается, как струи воды идут от храма, и как они освежают и очищают все полностью. И будет все очищено. И Господь силой своей обновит все. И никаких признаков проклятия уже не будет. И град величиной в талант. Были разные таланты, были серебряные и золотые таланты, и у разных народов немножко вес разный был. И это как бы значение веса колеблется от 30 до 45 килограмм в разных народах и в разном измерении. Представьте себе, какая громадина, глыба, какая может падать, да? Это ужаснейшее явление. Если маленький град сейчас бьет там машины и еще что-то, людей побивает, то вот такие громаднущие льдины будут лететь на людей, и от них будут всевозможные бедствия и причинять всякие телесные язвы будут. То есть очень сильные наказания. По словам Иоанна, услышал и предупреждение, исходящее от самого Иисуса Христа. 15 стих читаю. «Се иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». В Писании возвращение Христа на землю часто сравнивается с появлением как бы вора, в смысле его неожиданности для неверующих, да? Но как христиане должны быть всегда в ожидающем состоянии, чтобы не застал их Бог врасплох при восхищении церкви. Вот. И мы об этом читаем в 1 Фессалоникийцам 5:4. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать», то есть как вор в неожиданности, «так и для уверовавших, которые будут жить на земле в дни великой скорби, не будет это внезапным второе пришествие уже уже Христа. Не все люди, я должен сказать, примут начертание зверя. И вот те, которые не примут начертание зверя, они будут царствовать в тысячелетнем царстве. Бог обещает благословение тем, которые будут готовы к возвращению Сына. Пусть Господь благословит нас, поможет нам уразуметь все то, что здесь сказано, дополнит то, что я не смог сказать. Ему, вечному Богу, да будет за все слава и благодарность. Аминь.